Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломейцева. Сила ходатайственной молитвы.
Люби людей, не за благие нравы и за прекрасный чистый цвет лица. Люби людей, хотя они неправы, хотя они не знают глаз Отца, хотя они не знают глаз Отца. Люби людей, но не за их богатство. Люби людей, не за улыбки их. Люби людей и проявляй к ним братство. И помолиться не забудь о них. И помолиться не забудь о них.
Мы люди, живущие в мире, постоянно сталкиваемся с этой необходимостью. С необходимостью того, что те, кто нас окружают, каким-то образом нуждаются во влиянии. Церковь Христова действительно обладает мощным потенциалом. Каждый из нас способен и даже больше того должен влиять на окружающий мир. Мы должны влиять на наших родственников, которые рядом с нами. Мы должны влиять на правительство. Мы должны влиять на людей, которые на нашей работе, в школе, в колледже, в университете сталкиваются с нами. Вопрос заключается в том, каким образом христианин оказывает это влияние. Сегодня вместе с вами я хотел бы остановиться на 9 стихе послания, 1 главы послания апостола Павла к Колоссянам. Это послание, на котором мы остановились уже на протяжении последних 7 или 8 богослужений воскресных, для того, чтобы посмотреть, как апостол Павел использовал это мощное оружие. Вы знаете, иногда нам кажется, что мы попадаем в обстоятельства, когда мы ограничены. Иногда нам кажется, что у нас нет таких средств, у нас нет таких возможностей, у нас нет того, что имеют другие люди. Мы хотели бы как-то повлиять, мы хотели бы как-то добиться изменения к лучшему в том или ином человеке, в той или иной душе, в той или иной семье, жизни и так далее. Но у нас ограничены возможности. Иногда мы сталкиваемся с этой ситуацией, когда нам хочется больше возможности, нам хотелось бы больше прав немножко, нам хотелось бы, в хорошем смысле этого слова, нам хотелось бы оказать влияние на тех людей, которые, ну, неправильно живут, неправильно действуют. Так вот, сегодня мы поговорим о ситуации, в которой находился апостол Павел. Апостол Павел находился в тюрьме, когда он писал послание Колоссянам. Читали послание к Филимону, вы можете увидеть, что это послание, оно написано было в одно и то же время. Послание к Филимону направлено было с тем же самым человеком в тот же самый город. Оно вместе было написано, вместе составлено и вместе отправлено. Апостол Павел находится в тюрьме. Больше того, он не просто ограничен тем, что он находится в тюрьме, он еще и ограничен тем, что церковь в Колоссах никогда его не видела. Они не знают его. Почему? Потому что эти люди, они пришли к Господу в результате или благодаря служению Епафраса. Епафрас – это был один из учеников апостола Павла в Ефесе, и он был сам местным, он был сам родом из Колосс. Он вернулся туда, в Колоссы, и он там начал церковь. То есть Господь через него основал, утвердил церковь в этой местности. Но когда апостол Павел слышал о народе Божьем, Когда апостол Павел соприкасался с тем, как эта благая весть распространяется, он не мог оставаться равнодушным. Его сердце трепетало, он хотел лететь туда, он хотел каким-то образом влиять на этих людей, он хотел быть благословением для этих людей. Вот почему он говорит эти слова. Давайте мы прочитаем сначала 3, 4 стих, а потом прочитаем 9 стих. Первая глава послания Колоссянам. «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас, услышавши о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым». 9 стих. «Поэтому и мы с того дня, как об этом услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном». Когда-то Чарльз Спержин говорил такие слова: «Все христианские ценности скрываются в его молитве». То есть настолько, насколько мы владеем молитвой, настолько, насколько мы знаем силу этого взаимоотношения или вида этого взаимоотношения с Богом, вот именно настолько у нас есть доступ к христианским ценностям, к христианской силе, к богатству христианской жизни. Я хотел бы сегодня говорить о силе ходатайственной молитвы. Апостол Павел молится о людях, которые далеко от него, но которых он очень любит, которым он неравнодушен, о которых он не просто так слышит. Когда он слышит, эта весть о людях побуждает его к тому, чтобы о них молиться. Я хотел бы начать с вопроса. Я хотел бы задать вам сегодня вопрос. Молитесь ли вы о других? Знаете ли вы силу? Есть ли силу этой молитвы? Есть ли в вашей жизни опыт вот этого огня, который горит внутри и который не дает вам покоя? Который заставляет вас, который движет вас к тому, чтобы молиться о других? Если нет, вы очень большую часть своей христианской жизни пропустили, не заметили. Вы попадаете в ситуации, когда вам нужно оказать влияние на других. Когда вы видите, что что-то нужно изменить, но у вас нет способности, у вас нет силы, и вы не знаете, как пользоваться этим оружием, как пользоваться молитвой. В результате жены не могут влиять на мужей, мужья не могут влиять на жен, родители не могут оказывать доброго влияния на родителей, на детей. Старшее поколение не способно оказать влияние на младшее поколение и так далее. Дело в том, что каждому из нас нужно научиться ходатайственной молитве. Бог дал это нам. Бог дал это нам с вами для того, чтобы мы могли правильно жить, чтобы мы могли оперировать вот в этом мире или функционировать в этом мире, в котором нам приходится жить, и делать это эффективно. Я хотел бы начать с первого важного пункта, о котором говорит здесь апостол Павел, на котором останавливается. Я хотел бы сказать о причинах ходатайственной молитвы. То есть, почему она нужна? Почему ходатайственная молитва имеет место? Первую причину, которую мы видим здесь, о которой апостол Павел говорит словами. Смотрите, с тех пор, как мы об этом услышали, и с того дня, как мы об этом услышали. Первая причина – это личное знание Бога. Почему это так? Человек никогда не сможет молиться ходатайственной молитвой о других, если он не знает Бога, или если он плохо его знает. Для того, чтобы молиться Богу, для того, чтобы у нас была потребность принести к Богу то, что лежит у нас на сердце, то, что беспокоит нас, то, о чем мы переживаем, для этого нужно знать Бога. Для этого нужно иметь опыт общения с Ним. Для этого нужно верить в то, что Бог действительно имеет силу разрешить эту проблему. Он способен, Он живой Бог. Он не просто Бог в книге. Он не просто Бог, которого проповедуют из-за кафедры. Это Бог, который Бог живой. Бог, который действительно непосредственно вовлечен в процесс жизни и функционирования людей. Павел прибегает к Богу со всеми вопросами своей жизни. Между прочим, на страницах его посланий отмечена или как бы описана, нарисована его молитвенная жизнь. Он очень много молится. В каждом послании он говорит о своих молитвах. В каждом послании он раскрывает свою молитвенную жизнь. Для Павла эти близкие отношения с Богом, они просто делали реальной его ходатайственную молитву. Но я хотел бы еще два примера привести. Двух лидеров, описанных на страницах Священного Писания, которые очень хорошо практиковали ходатайственную молитву. Первый – это Моисей. Если вы знаете, Моисей в течение долгого времени стоял перед этим вопросом. Он вел народ израильский. Это была сверхсложная задача. У вас трое детей, и вы не можете на них повлиять правильно. У апостола, у Моисея было 2,5 миллиона таких детей. Непослушных, своенравных, своевольных, ропотников. И ему нужно было какое-то средство, чтобы на них влиять. И Моисей знал, что такое ходатайственная молитва. Посмотрите, один из примеров. Он описан во Второзаконии в 9 главе. Один из примеров. Тогда, когда Моисей вспоминает эту историю, он вспоминает то, что было описано в книге «Исход». Он описывает или вспоминает события, когда он поднялся на гору и пробыл на горе 40 дней, получая от Бога скрижали. И когда он спускался вниз, то он обнаружил, что народ отступил от следования живому Богу. И посмотрите его реакцию. С 16 стиха я читаю, 9 глава. «И видел я, что вы согрешили против Господа, Бога вашего, сделали себе литого тельца, скоро уклонились от пути, которого заповедал Господь держаться. Я взял обе скрижали и бросил их из обеих рук своих, и разбил их пред глазами вашими, и, повергшись пред Господом, молился я, как прежде, 40 дней и 40 ночей, хлеба не ел и воды не пил, за все грехи ваши, которыми вы согрешили». Я хочу задать вам вопрос, друзья. Когда вы последний раз вот так молились о человеке, которого вы увидели во грехе? Когда последний раз в вашем сердце болела вот эта внутренность, когда вы увидели молодого человека, отступающего от Господа? Когда последний раз вы молились и падали ниц и плакали о новом поколении, о молодом поколении? Мне кажется, современное христианство забыло, что такое ходатайственная молитва. Вот почему сегодня слабые церкви. Вот почему сегодня мы практически превращаемся в каких-то деистов. Знаете, кто такие деисты? Деисты – это люди, которые признают существование Бога, но они думают, что Бог никогда не вмешивается в жизнь. То есть они верят, что Бог существует, но все, что здесь делается, делается только нашими силами. В это верят деисты. Такое философское религиозное направление существует. Так вот, мне кажется, что христиане современные в массах своих очень и очень близки к этим позициям деистов. Почему? Потому что тогда, когда мы сталкиваемся с трудностью, очень редко мы действительно ищем разрешение этой трудности на коленях перед Богом. Очень редко. Или же мы игнорируем эту проблему. Или же мы пытаемся сами вмешаться и разобраться, и сами каким-то образом навести порядок. Да, действительно, там нужно наводить порядок. Но дело в том, что когда мы вмешиваемся, когда мы своими силами начинаем действовать, то, к сожалению, непорядок получается, еще больше беспорядка. Посмотрите следующий пример. Иисус Христос. Иисус Христос постоянно молился Отцу. Постоянно. Его вся жизнь была соткана из молитв. Посмотри, несколько текстов. Марка, 1 глава, 31 стих. «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился». Братья и сестры, если кто-либо на земле, какой-либо человек на земле не нуждался бы в молитвах, в том, чтобы молиться, то это был бы Иисус Христос. Почему? Потому что это сам Сын Божий воплощенный. Но для Иисуса Христа он не мог не молиться. Почему? Потому что он знал Отца. Потому что он знал Бога. Потому что у него были эти тесные взаимоотношения с Богом. Потому что как только он встречался с этим огромным наплывом, с этой массой проблем, которые буквально терзали человечество в то время, когда он жил, он не мог по-другому реагировать. Потому что он знал, кто может им помочь. Он знал, у кого благословение, он знал, у кого милость, он знал, кто способен разрешить эту проблему. Вот почему он написано каждый день, каждое утро. Посмотрите, Луки, 5 глава, 16 стих. «Но он уходил в пустынные места и молился». Речь идет о ситуации, когда народ хотел видеть его, когда народ окружал его. Вы знаете, если бы Иисус Христос открыл клинику по исцелению людей, он бы исцелял их 24 часа в сутки. И у него постоянно была бы очередь. Это было бы действительно исцеление, было бы эффективное исцеление и действующее исцеление. Но посмотрите, Иисус Христос знал, что ему нужно общение с Отцом. Он знал, что ему нужно идти к Отцу и молиться. Луки 9 глава 18 стих, это еще один пример. В одно время, когда он молился в уединенном месте, и ученики были с ним, он спросил их, за кого почитает меня народ. И таких много текстов, много мест, которые отмечают, что Иисус Христос молился. Речь идет вот о чем. Иисус Христос очень хорошо знал Отца. Это первая причина, почему люди молятся ходатайственными молитвами. Они делают это тогда, когда они хорошо знают Бога. Вторая причина. Вторая причина заключается или скрывается в нашей ограниченности. Мы, как люди, ограничены возможностями прямого влияния на тех, кто нас окружает. Иногда нам кажется, что было бы очень хорошо, если бы я мог вложить правильную программу в мозги моих детей, и они завтра бы вели себя так, как положено. Иногда некоторым людям так хотелось бы. Или больше того, люди хотели бы так управлять массами, своим соседом, человеком, который на следующей лавке с ним сидит в церкви, человек, который с ним работает, человек, который каким-то образом пересек его тропу. И нам очень хотелось бы, мы встречаемся с этими людьми, и мы видим, что он не прав. Мы видим, что он не прав, и вполне возможно, что это так. Вполне возможно, что да, действительно, этот человек абсолютно не прав. Вопрос заключается только в том, что сделать, чтобы он исправился. И нам иногда, мы иногда прибегаем к таким мерам, чаще всего. Мы прибегаем к мерам воздействия. Задавить, заклеймить, загнать в угол, растоптать, показать ему все его ничтожество. К сожалению, это не действует. Да, иногда мы очень успешно топчем. Да, иногда мы очень успешно, агрессивно доказываем абсолютную вину этого человека. И мы 100% правы. Это факт. Одна только проблема. Этот человек не меняется. Дело вот в чем. Что для того, чтобы этот человек поменялся, он сам должен этого захотеть. И это никак не обойти. Никак. Вот почему апостол Павел молится Богу. Вот почему он говорит: «Господи, подействуй на сердца вот этих людей, которые живут в Колоссах. Господи, измени их желание. Господи, подействуй, чтобы они захотели познавать волю Твою. Господи, подействуй так, чтобы эти люди внутри, в своем сердце, возымели стремление к Тебе». Это одна из причин, почему нам необходима ходатайственная молитва. Вы знаете, что толку? Спорить, беспокоиться, раздражаться, выражать праведный гнев, если это не приведет к изменению, если это не даст результата. Если это не изменит сердце человека, что толку? Посмотрите, как апостол Павел пишет в послании к Тимофею, второе послание к Тимофею, где он дает ему инструкции, как ему поступать в подобных ситуациях. Послушай, от глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным и незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины. Посмотри, как апостол говорит, обращаясь к Тимофею, он говорит о конкретных людях, которые противостояли Тимофею в Ефесе. Тимофей нес пресвитерское служение в церкви города Ефес, и в этом городе были люди, которые противостояли ему, которые каким-то образом воздвигали противное движение. И апостол говорит, он говорит ему, ты проповедуй твердо. Он говорит ему во 2 главе 15 стих, ты должен представить себя Господу достойным, верно преподающим слово истины. Но когда он подходит к вот этому практическому аспекту, он говорит, ну пожалуйста, избегай споров. Почему? Потому что им, этим людям, необходимо покаяние к познанию истины. То есть эти люди должны пережить внутреннюю перемену. Апостол Павел использует вот это слово метаноия, греческое слово, которое предполагает полную, абсолютную перемену мышления. Он говорит о том, что человеку необходимо поменять его ценности. Вот этим людям, с которыми ты споришь, Тимофей, им вот эти твои аргументы, которые ты приводишь, ничего не дадут, они не помогают им. Им нужна внутренняя перемена. Вот почему он говорит, не даст ли им Бог покаяние. Только Бог может это сделать. Да, Бог использует нас. Да, он говорит Тимофею, посмотрите, но быть приветливым, учительным и незлобивым. То есть он говорит, нам нужно научиться учить других и при этом не впасть в выражение зла. И при этом не иметь гнева, и при этом не иметь раздраженности. Это действительно то, что имеет, должно иметь место. И при этом просить Бога, потому что только Бог может изменить эти сердца. Мы сталкиваемся постоянно с подобными ситуациями. Вспомните последние проблемы в ваших семьях. Вспомните последний раз, когда вы хотели повлиять на кого-то. Когда кто-то из ваших близких, кто-то из ваших друзей, может быть, вел себя неправильно. Скажите, когда вы обратились к Богу для того, чтобы Господь изменил их? Скажите, насколько вы действительно поверили в том, что в этой части вашего взаимодействия с этими людьми содержится сила, которая способна принести добрый результат? Был такой проповедник в 19 столетии, Майер, его фамилия была. Он проповедовал в Лондоне. Церковь Иисуса Христа, или Христова Церковь, так называлась. Интересно, что он проповедовал, так ему выпало. Он проповедовал в то время, когда Спержен проповедовал в капелле метрополитена. То есть это было специально выстроенное здание, в котором вмещалось 10 тысяч человек, и где Спержен каждое воскресенье проповедовал. В это же самое время был еще один проповедник, его звали Джи Кэмпбелл Морган. Это гигант, один из гигантов проповеди, который менее заметен или менее известен, чем Спержен. Тем не менее, он оставил очень много трудов, и история говорит о нем как о могущественном проповеднике. Он проповедовал в это же самое время в Вестминстерской капелле. Майер находит себя в положении, когда два гиганта, два светила практически заполонили весь Лондон. Ему немножко было завидно. Он молился Богу, он хотел, чтобы его церковь была, ну, хотя бы более-менее как-то немножко стабильная. Ну, пусть не 10 человек, не 10 тысяч, как у Спержена, вот, но хотя бы, может быть, ну, человек 500, чтобы собралось. Он пишет о себе так. Он говорит, что до тех пор, пока я не начал молиться о Спержене и о Моргане, я не смог найти внутреннего мира. Больше того, когда я стал молиться о них, я молился о том, чтобы Бог их благословил. Удивительно, что Бог их благословил настолько, что люди стали не вмещаться у них в церквах и пришли в мою. Это действительно то, что нам нужно пережить. Это действительно то, чему нам нужно научиться. Научиться молиться о других. Помните, Моисей, Ор и Аарон молились тогда, когда Иисус Навин вел битву с амаликитянами. Они взошли на гору, и Моисей молился, а Ор и Аарон поддерживали его руки. И как только руки опускались, так амаликитяне побеждали. Я хочу задать сегодня вопрос, друзья, молимся ли мы? Молимся ли мы о тех, кто стоит сегодня на передовой? Молимся ли мы сегодня о тех, кто делает Божье дело? Молимся ли мы сегодня о миссионерах? Молимся ли мы сегодня о молодежи, которая каждый день сталкивается с огромным давлением нечисти, грязи, всякой скверны, которой полно в этом мире? Кто сегодня будет поднимать эти руки, чтобы Божий народ побеждал? Апостол Павел это делал. И мы сегодня сталкиваемся с этой необходимостью молитвы. Итак, мы говорили о том, что есть несколько причин для молитвы. Первая причина – это наше знание Господа. Вторая причина, о которой мы говорили, это наша ограниченность во влиянии на людей. Есть третья причина. Третья причина – это вера в силу молитвы. Если вы не верите в силу молитвы, вам очень трудно будет заставлять себя обращаться к Господу. Это развивается вместе с вашим духовным опытом, вместе с вашей духовной зрелостью. Посмотрите, Павел очень хорошо знал, что Бог действует через молитвы этих своих детей. Послание к Филимону, которое, как я уже сказал, было написано в то же самое время. Послушайте, что он пишет, обращаясь к этому человеку. 1 глава, 22 стих. «А вместе приготовь для меня и помещение, ибо я надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам». Он очень ясно говорит, что если его выпустят из этой тюрьмы, то это будет по причине того, что о нем молятся люди. Действительно, нужно поверить в силу молитвы для того, чтобы свою жизнь посвятить ходатайственной молитве. Ефесянам 6 глава 18 стих, посмотрите. «Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом и старайтесь об этом самом со всяким постоянством и молением о всех святых. И о мне, он пишет, дабы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования». Я хотел бы задать сегодня вопрос каждому из присутствующих здесь. Знаете ли вы силу молитвы? Научились ли вы пользоваться ей? Научились ли вы действительно добиваться победы тем, что вы молитесь? Есть ли в вашей жизни вот эта вера и упование, что Бог может изменить сердце? Бог может изменить сердца ваших противников. Бог может изменить сердца тех людей, которые вас не понимают. Бог может изменить сердца тех, кто какие-то козни строит, какие-то неприятности делает в вашей жизни. Бог это может сделать. Нам нужно в это верить. Мы говорили о причинах ходатайственных молитв. Сейчас мы немножко остановимся в процессе. Что это такое? Посмотрите, апостол Павел пишет. «Поэтому и мы с того дня, как об этом услышали, не перестаем молиться о вас и просить». Интересная форма молитвы. Апостол Павел говорит, что я когда услышал о том, что происходит в Колоссах, когда Епафраз пришел ко мне, я не могу перестать об этом молиться. Я постоянно к этому возвращаюсь. Я хочу молиться. Вы знаете, для того, чтобы ваша ходатайственная молитва была успешная, для того, чтобы ваш муж или жена, или дети, или родные, или друзья, или, может быть, те язычники, которые остались в вашем селе там в России, для того, чтобы они испытали на себе действие Божие, для этого нам нужно научиться вот этой постоянной молитве. Первая характеристика процесса ходатайственных молитв – это постоянство. Апостол говорит, мы не перестаем молиться о вас. Вы знаете, очень легко перестать молиться. Очень легко. Дело в том, что для постоянства в молитве нужны как минимум два фактора. Первое. Нам нужно, чтобы эта нужда была близко к нашему сердцу. Если у вас болит какой-то орган в теле, вы не забываете о том, чтобы выпить таблетку или помолиться Богу, чтобы у вас боль облегчилась. Но тогда, когда не болит, тогда забываем мы. Вот тогда, когда мы в душе своей не болеем за успех дела Божьего, когда сердце наше не болит за тех христиан, которые страдают в мусульманских странах, когда сердце наше не болит за молодежь, которая нуждается сегодня в примере, когда сердце наше не болит за те огромные миллионы, многие миллионы неверующих людей, которые нуждаются сегодня в слове, мы не будем молиться. Может быть, мы вспомним иногда. Может быть, вот в такие дни особых международных дней молитвы о тех или других мы и вспомним, и принесем к Богу в молитве ту или иную нужду. Но это не будет постоянная молитва. Апостол Павел пишет, смотрите, мы не перестаем молиться о вас и просить. Вы знаете, в этом заключался успех служения апостола Павла. Он не просто шел, проповедовал и уходил дальше. Он шел, проповедовал и сердце свое оставлял там. И продолжал молиться об этих людях. Второе, что необходимо, для этого нужна посвященность молитве. Помните Даниила? Даниил на протяжении 70 лет молился о своем народе. Он начал молиться тогда, когда он был юношей, когда его арестовали и привели в плен в Вавилон, когда он видел эти разрушенные стены Иерусалима, когда он видел оскверненный храм, когда он понимал, что народ Божий в отступлении, что ему нужно вернуться, ему нужно знать живого Бога. И Даниил не мог перестать молиться. Даниил молился. Больше того, вспомните эту историю. История, когда Даниила бросили в львиный ров. Нам иногда кажется, что Даниил, как услышал только что, вышел этот указ, запрещающий молиться, и принял такое решение, ну а я назло, я все-таки буду молиться. Не поэтому. Даниил молился, потому что он 70 лет уже молился. Посмотрите, что написано, 6 глава Даниила, с 10 стиха. «Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой, окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и он 3 раза в день преклонял колени и молился своему Богу, и славословил его». Посмотрите дальше, как это делал он и прежде того. Для Даниила молитва о его народе была частью жизни. Этот человек, вы говорите, вы заняты. Вы говорите, вам некогда, у вас нет времени. Даниил был советником президента. Он постоянно работал при правительствах. Он был советником одного царя, советником другого царя, советником третьего царя. Этот был человек, у которого было дел больше, чем можно себе представить. Этот человек находил время, чтобы 3 раза в день преклонять колени и молиться о своем народе. И он делал это постоянно, написано, как и прежде делал он. И даже тогда, когда его молитва поставила его жизнь под угрозу, даже тогда он не перестал молиться. Почему он не перестал молиться? Потому что он знал, что постоянная молитва достигает цели. Слушайте, Римлянам 12 глава, 12 стих. Новый Завет наполнен этими призывами. Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. Это то, что говорит Священное Писание. Новый Завет наполнил этими словами, что да, действительно, нам нужно, если вы хотите влиять на людей вокруг, если вы хотите достигать изменения в душах, вам нужно научиться постоянной молитве. Колоссянам 4 глава 2 стих. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Второе качество, вот этих характеристика процесса ходатайственной молитвы – это долготерпение. То есть молиться не только постоянно, молиться тогда, когда неудобно молиться. Вспомните Самуила. Самуил когда-то был главным человеком в Израиле, первым человеком. К нему были прикованы взгляды всех людей, и вдруг народ говорит: «Нам не нужен ты, нам нужен царь, как у прочих народов». И вот после всего этого, тогда, когда Самуила практически отвергают, тогда, когда Самуил переживает это унижение, вот этот человек, Божий человек Самуил, говорит следующие слова. Слушайте. Первая книга Царств, 12 глава, 23 стих. «И я также не допущу себе греха перед Господом, чтобы перестать молиться за вас, и буду наставлять вас на путь добрый и прямой». Вот что значит долготерпеливая молитва. Вот что значит молиться тогда, когда не очень хочется молиться. Вот что значит молиться тогда, когда эти люди абсолютно не вызывают восторга в вашей душе. Вот что значит молиться тогда, когда эти люди сделали вам что-то неприятное. Самуил говорит: «Я не допущу греха, чтобы перестать о вас молиться». Мне кажется, сегодня, братья и сестры, у нас не хватает вот этих столпов молитвы. У нас так мало сегодня тех, кто мог бы сказать вместе с Самуилом: «Я не допущу себе греха, чтобы перестать молиться о народе. Я не допущу себе греха, чтобы перестать молиться о городе, в котором мы живем, о людях, которые вокруг нас». Иисус Христос молился о своих гонителях на кресте. Посмотрите, Луки 23 глава, 33 стиха. «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев его, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: „Отче, прости им, потому что не знают, что делают“». Люди прибивают Иисуса Христа ко кресту, а он на них молится. Это пример ходатайственной молитвы. Это пример того, что мы, братья и сестры, так мало знаем. чем мы так мало пользуемся, друзья, что осталось где-то на страницах истории, что осталось где-то далеко, там где-то когда-то были люди, были молитвенники. Сегодня так мало таких людей. Итак, второе качество – долготерпение, постоянство, долготерпение. Третье качество вот этого процесса молитвы – это доверие Богу. Не забывайте о нуждах, о которых вы молитесь. Что для этого нужно? Что вы делаете, когда вы идете в магазин и хотите купить много-много разных вещей? Что вы делаете? Вы составляете список, да? Составляете список, чтобы не забыть. Потом приходите в магазин и смотрите, что вам нужно, и покупаете. Сделайте то же самое с вашей молитвой. Составьте себе список ваших молитвенных нужд. Напишите себе все то, о чем нужно молиться, чтобы вы не забывали. Чтобы вы не отвлекались какими-то различными делами. Впишите всех людей, о которых вы неравнодушны. Которых вы особо любите или, может быть, не особо любите, так скажем. Которые каким-то образом создали неудобства в вашей жизни. Молитесь о них особо. Молитесь специально об этих людях. Я не знаю, кто, как много сегодня христиан практикуют это. Как много сегодня христиан ведут эти молитвенные журналы, молитвенные дневники. Как много сегодня верующих знают, что это такое. Ходатайственная молитва о народе Божьем, о людях, которые вокруг. Имейте постоянную связь с Богом. Мы тогда сможем доверять Богу, когда мы будем иметь с Ним связь. Когда мы будем знать Его. Когда мы не будем спешить на свои плечи все сваливать. Вот смотри, тогда, когда мы не доверяем Богу, мы сталкиваемся с проблемой, и нам кажется, что она нас сейчас раздавит. Серьезно, я говорю. Я это переживаю постоянно. Я сталкиваюсь с каким-то вопросом, и мне кажется, он таким большим, таким сложным, таким тяжелым, что у меня просто нет способности правильно прореагировать. Я начинаю реагировать неправильно. Что нужно для этого? Доверить Богу. Для этого нужно уповать на Господа. Доверяйте Богу в том, что Он знает форму и время ответа на вашу молитву. Как мы говорили, Даниилу нужно было молиться 70 лет. Многие из присутствующих здесь могут рассказать примеры своих молитв, когда многие годы, месяцы они о чем-то молились. Они просили Бога. Так вот, когда мы доверяем Богу, мы доверяем Ему, Его время и его результат. Посмотрите, Псалом 36. Очень хороший текст, очень интересный и важный. С 5 стиха. «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит. И выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень. Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему. Перестань гневаться и оставь ярость». Не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю. Что значит упование на Господа? Упование на Господа – это значит доверить Богу результат. Это значит, мы признаем, что Бог больше нас знает, Бог обладает гораздо большей силой, чем мы, и Бог способен проконтролировать ту ситуацию, в которую мы попадаем. Вот почему здесь написано «Уповающая жена Господа наследует землю». Поберегите свои нервы, поберегите свои силы, поберегите свои эмоции. Написано «Оставь ярость, перестань гневаться, не ревнуй до того, чтобы делать зло». Очень часто мы боремся за правду, мы очень часто сталкиваемся с действительно абсолютно правильной ситуацией, когда действительно человек нуждается в исправлении. Но, к сожалению, в результате того, что мы не уповаем на Господа, а все взваливаем на свои плечи, мы попадаем в эту опасность ревновать до того, чтобы делать зло. Итак, мы говорили уже о трех элементах. Мы говорили о причинах ходатайственных молитв, мы говорили о процессе, включая постоянство, долготерпение, веру в силу молитвы. И третья часть, которая описана здесь или представлена апостолом Павлом, это принцип ходатайственных молитв. Посмотрите, апостол Павел говорит, поэтому и мы с того дня, как об этом услышали, не перестаем молиться о вас и просить. Я хотел бы остановиться на этом последнем слове. Молиться и просить. Апостол Павел был гигантом в Божьем царстве. Апостол Павел был одним из самых выдающихся апостолов. Это человек, которому было дано много власти. Он написал половину Нового Завета. Он основал христианство на европейской территории. Он сделал христианство из маленькой группки людей, собранных в еврейском Иерусалиме. Он превратил его в мощную армию всемирной церкви. И вот этот человек приходит к Богу, и этот человек просит его. Это очень важно. Это очень важный принцип ходатайственных молитв. Заметьте, он не требует у Бога. Он не повелевает Богу. Он не повелевает кому-то. Он просит. Итак, первое важное качество или первый принцип ходатайственной молитвы. Мы имеем право просить. Бог дал нам право это. Бог сказал, просите и дано будет вам. Матфея 7 глава 7 стиха. Ищите и найдете, стучите и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Если между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям, то тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у него. Бог хочет, чтобы мы просили. Бог хочет, чтобы мы просили о людях. Бог хочет, чтобы мы просили о друзьях, о врагах, о близких, о членах нашей семьи, о неверующих, о правительствах и так далее. Бог хочет, чтобы мы просили. Больше того, Бог хочет благословить нас. Бог хочет отвечать на наши молитвы. Только иногда у Бога есть свое время и своя форма для того, чтобы ответить. К сожалению, некоторые люди, попадая в такую ситуацию, они впадают в искушение. Искушение того, что они начинают требовать. Они даже находят какие-то тексты Священного Писания, что они думают, что мы имеем право повелевать Богу. Есть такое учение, известное как слово веры. То есть, закажи себе машину, и Бог тебе даст. Только не забудь цвет заказать. Марку, модель, год выпуска и цвет обязательно. Так вот, апостол Павел говорит о том, что он не устает молиться и просить Бога. Не указывать ему. Не командовать им. И не говорить о том, когда, что и в какой мере Бог должен дать. Это апостол Павел. Это гигант христианства. Это тот, кто действительно знает Бога. Первое, мы имеем право просить. Второе, мы не имеем права требовать. Это абсолютный факт Священного Писания. Вспомните Иисуса Христа. Иисус Христос стоит в Гефсиманском саду на коленях. Иисус Христос чего-то хотел. Послушайте Евангелие Луки, 22 глава. «И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился, говоря, «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Это действительно знание Бога. Это действительно признание того, что мы имеем дело с личностью, с суверенным создателем неба и земли, который знает гораздо больше нас. Который знает, когда этой девушке послать мужа. Который знает, когда дать вам здоровье. Который знает, когда дать вам достаточно финансов, чтобы вы могли существовать более-менее или купить то, что вы хотели, то, что вы планировали. Бог знает. Если мы верим в такого Бога, который знает, если мы верим и преклоняемся перед этим Богом, тогда мы будем повторять за Иисусом Христом. Тогда мы будем открывать этому Богу свое сердце. Тогда мы будем говорить Ему свою нужду, свою боль. И мы будем говорить, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. В Евангелии Иоанна, в 15 главе, указаны два условия или несколько условий молитв, которые отвечаются. Послушайте Иоанна 15 глава 7 стих. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и дано будет вам». Есть условия. Очень важное условие того, чтобы мы могли пребывать в Божьем Слове. Чтобы мы могли наполнить свое состояние, свое сердце осознанием Божьего величия. Осознанием Его присутствия. Осознанием того, что мы преклоняемся перед Ним. Нам нужно погрузиться в Его Слово. И вот тогда мы можем просить. И вот тогда действительно мы можем открывать Богу свое сердце. Почему? Потому что это сердце будет наполнено божественной истиной. Прибудете в Слове Моем, и слова Мои вас прибудут. Я хотел бы, братья и сестры, чтобы вот этот стих, даже эта половина 9 стиха 1 главы послания Колоссянам, сегодня стала для нас этим катализатором. То есть вот этим средством, которое бы побудило нас молиться. Я очень хотел бы, чтобы наша церковь стала молящейся церковью. Я знаю, что в этом заключается победа. Тогда мы сможем действительно быть светом для других. Тогда мы сможем действительно стать благословением не только для людей, которые живут здесь, но станем благословением для людей, которые живут там, где-то далеко, в России, на Украине, в Молдавии и во всем мире. Почему? Потому что мы будем знать Бога, и мы будем приносить к Нему молитвы ходатайства о людях, которые так нуждаются в них. И пусть апостол Павел и его отношение к церкви в Колоссах станет для нас сегодня примером, чтобы каждый из нас, задумавшись сегодня, смог иметь это желание участвовать в ходатайственной молитве.
Как Божье творение, люби их души и Христу зови, чтоб избежать им адское мучение и благость познавать Его любви. И благость познавать в Его любви.
Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington, 986-82. Благослови вас Бог!